программа «Цена победы».
Здравствуйте, это программа «Цена победы». Меня зовут Валерий Нечаев. Сегодня тема разговора – это особенности Холокоста на территории Советского Союза. У нас в гостях Аркадий Зельцер, это директор Центра изучения истории советских евреев в годы Холокоста Международного института исследования Холокоста Яд Вашем, Иерусалим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну вот первый вопрос, наверное, он не очень сложный, но тем не менее. Все-таки насколько велика разница между Холокостом, точнее, в общем смысле, да, и тем Холокостом, который был на территории бывшего Советского Союза.
Ситуация на территориях бывшего Советского Союза, а мы говорим о территориях в границах на 22 июня 1941 года, она отличается от того, что происходило, например, в Польше, которая является значительной степенью моделью Холокоста, так как принято это воспринимать в мире. Отличается она в первую очередь в том, что большинство польских евреев или евреев из западных стран, из балканских стран были доставлены в лагеря уничтожения, такими символом которых являются Аушвиц-Биркенау, который в русском советском контексте принято называть по тому польскому городу, который находится рядом с лагерем Освенцим. И эта модель говорит о том, что евреев из различных мест привозили на поезде, в вагонах, в места, такие лагеря уничтожения, и там их убивали. Их действовало несколько на территории Польши. Наиболее известные такие, как Аушвиц, это Треблинка, это Белжиц, на территории Германии это Бухенвальд, это Дахау и так далее. И там убийство происходило на территории этих лагерей. Евреев увозили в неком неизвестном направлении. Понятно, что местное население, сейчас эта тема активно исследуется на Западе, в Германии в частности, и насколько немецкое население знало о том, что происходит с местными евреями, оно достаточно много знало, что происходит, и понимало, что их увозят на смерть. Но тем не менее, есть серьезное различие в этом том с тем, что происходило с Союзе. В Советском Союзе евреев убивали в непосредственной близости от тех мест, где они проживали до войны.
То есть получается, что вот эта вот рабочая сила, она была не нужна?
Нацистский антисемитизм, нацистский подход, он подход в первую очередь расовый. Расовая идеология была одним из основополагающих моментов для решения еврейского вопроса. С точки зрения нацистов, евреи представляли собой некое абсолютное историческое зло, которым следует бороться, потому что они, их идеи, которые евреи в суждении нацистов принесли в мир, такие как идеи равенства, либерализма, коммунизма, это чуждые идеи немецкому народу, и поэтому это вот как бы источник этого зла должен быть уничтожен.
Ну, то есть, с другой стороны, поясните, чем еврей, который сидит, точнее, вынужден был находиться на вот этих работах в Освенциме, отличался от еврея из Запада Украины, к примеру?
Нет, тех, которые отличались, они в первую очередь тем, мы говорим сейчас об... Нет, они ничем, нет, как евреи, они не отличались.
Конечно,
да?
Конечно.
Они отличались в том плане, что нацисты рассматривали Советский Союз как некую реализацию вот этих вот еврейских идей. И исходя из этого, в общем-то, сам процесс массового уничтожения еврейского населения начался именно на территории Советского Союза.
А, то есть они до этой мысли фактически, получается, дошли за то время, пока начали работать вот эти вот лагеря в Польше. То есть...
Ну, они начали чуть раньше, но как бы как... Mm-hmm. То есть, есть такой вот момент, известный как окончательное решение еврейского вопроса. Это в первую очередь, когда говорят об этом, говорят об уничтожении евреев Польши, в первую очередь, как вот этой вот группы, когда началось. В Советском Союзе убийство евреев началось раньше. И если и на, в том, что происходило в Советском Союзе, в значительной степени события, которые происходили в Советском Союзе, они повлияли на ускорение решения, на то, каким образом немецкое руководство пришло к идее уничтожения евреев, то есть к идее геноцида как такового.
То есть, да? В кавычках мы это все ставим, естественно, но тем не менее. Да. То есть, успешный проект был осуществлен как раз, с вашей точки зрения, вот на территории Советского Союза.
Да, он начался, причем он начался тоже не сразу, это тоже был процесс. Вначале происходило уничтожение интеллигенции, уничтожение мужчин, потому что нацисты видели в евреях источник сопротивления.
То есть именно в интеллигенции, да?
Интеллигенции, да? И мужчин. Это не было чем-то, конечно, и в активистах, да, советских активистах, потому что евреи и советские активисты подлежали убийству в первую очередь. Это не было специфически еврейским, да. Мы знаем, что советских активистов, в принципе, убивали в первую очередь. Это известный указ о комиссарах. Это инструкция Гейдриха 2 июля 1941 года высшим чинам СС, в котором говорилось об уничтожении партийного аппарата и людей, как бы стоящих на каких-то важных позициях, и в частности в инструкции Гейдриха упоминается еврейская тема. Но евреев, то есть убийство вот этого первого периода июня-июля 1941 года, оно не было массовым. То есть выбирали из еврейского населения какие-то группы, например, интеллигенцию или советских активистов, да, или иногда религиозных деятелей. И их расстреливали, потому что видели в них очаг сопротивления. Mm-hmm. Да? Но в августе начались известны первые случаи массовых расстрелов еврейского населения, включая женщин и детей. То есть, когда это перешло из как бы уничтожения отдельных групп населения в рамках евреев к идее уничтожения всех евреев, в каком-то или части евреев, вне зависимости от возраста, пола на месте. Это в значительной степени принято связано. Сегодня исследователи считают, что вот этот вот переход качественный, он был вследствие того, что идея Блицкрига, да, молниеносной войны на советских территориях, она стала пробуксовывать. Как известно, немецкое руководство, немецкая армия, вермахт не вложились в отведенные изначально рамки, и это принято считать, что подтолкнуло их к радикализации их политики в целом, и в частности радикализации их политики в отношении к евреям. Вообще, следует отметить, что с точки зрения, вот как принято сегодня считать, война на территории, война с Советским Союзом, с началом войны против Советского Союза, война переросла в другую, просто качественно другую фазу. Из-за войны политической против неких политических соперников, которая там была Франция, которая была Англия и так далее.
Да, да,
она перешла в идеологическую фазу. То есть идеологическое это они рассматривали, что в первую очередь война идет против вот, советского коммунизма, да, большевизма, то, что они понимали, против коммунизма как таковой идеи и против евреев. Да, потому что они еще они рассматривали то, что произошло, вот советскую власть, как некую реализацию еврейских идей. И поэтому для них это было принципиально важно. Это для них качественный скачок в сознании, идеологический фактор имел очень важное значение. Второе, то, что сегодня многие исследователи отмечают, что серьезно повлияло на решение о начале уничтожения евреев на территории Советского Союза, а мы говорим о расстрелах вблизи городов и местечек, это то, что немецкая армия стала испытывать серьезные трудности с продовольствием. Блицкриг, он как бы не оказался, не получился, и начали искать пути, и это начало подталкивать местную бюрократию к решению проблем.
То есть, в общем, еды было меньше и меньше, зачем голодные
рты? Совершенно верно, да, и поэтому это распространилось на женщин и детей, и то есть принято считать, что где-то к октябрю 1941 года на самом деле сложилось, где-то в октябре приблизительно, сегодня принято считать, сложилась идея вообще тотального уничтожения евреев. Да, раньше было принято считать, что была небезызвестная Ванзейская конференция в январе 1942 года, на которой собрались представители различных ведомств и министерств, которые занимались еврейским вопросом, и там было решено о начале вот этого решения. Сегодня все больше склоняются, что Ванзейская конференция просто было техническое совещание, а сама идея созрела в нацистских верхах где-то вот в октябре 1941 года, а это уже была реализация самой идеи на практике.
Скажите мне, пожалуйста, а вот ведь если есть идея, это понятно, но ее нужно каким-то образом реализовывать, нужно создавать, я не знаю, план, какой-то механизм, порядок действий и все остальное. Вообще, кто отвечал или каким образом вырабатывался этот план? Ведь надо людей, во-первых, собрать, во-вторых, расстрелять, в-третьих, с ними что-то сделать.
Существовали специальные такие подразделения, которым, в общем-то, принято считать, что говорят, чаще всего их упоминают в связи с расстрелом еврейского населения, так называемые Einsatzgruppen. Да? Это было 4 Einsatzgruppen, которые действовали на различных областях Советского Союза, A, B, C и D, от Ленинграда до, на севере, да, до Северного Кавказа, D-группа, на всей полосе, вот этой вот широкой полосе. Это были небольшие группы, это были специализированные группы, созданные в свое время еще до начала войны с Советским Союзом для борьбы с партизанами и для борьбы с теми источниками сопротивления. Да, и поскольку евреи рассматривались как один из источников сопротивления,
как мы уже сказали, да, они могут поднять мятеж.
То, в общем-то, это рассматривалось. И это даже удивительно видеть, как вот в отчетах этих вот Einsatzgruppen, предположим, которые они писали в Берлин, они каждый раз, когда они убивали евреев, они говорили о борьбе с партизанами. Да, хотя там, даже когда говорится о расстреле там женщин и так далее, да, они рассматривали, и это, по-видимому, некий элемент, кроме чисто бюрократического объяснения, что они должны были оправдывать свою деятельность как реакцию на сопротивление, да, по-видимому, очень важна была вопрос индокринации идеологической идеологии, которую они вот о том, что мы ранее говорили. Вот. Но кроме этих Einsatzgruppen, на самом деле, это очень маленькое количество людей, а на территории Советского Союза, в границах от, скажем так, расстрелянных пулями, да, ну, по грубым оценкам можно говорить порядка 2 миллионов человек.
Ну, как раз на самом деле, вопрос, да, я хотел задать,
на самом деле, да. Речь идет о трети всех европейских евреев убитых, да, они убиты вот именно вот на территориях, которые в границах 41 года оказались. Точнее, они убиты больше, большая часть, но понятно, что часть из них умерла от голода, часть в гетто, от болезней, часть была отправлена из Восточной Галиции в Белжиц, в лагерь уничтожения, да, и так далее какие-то. Но в целом можно, да, грубую оценку дать, порядка 2 миллионов было убито вот таким вот способом. Поэтому довольно много участвовало в этом различных подразделений немецких. Немецкая полиция, полиция порядка, криминальная полиция и вермахт, включая части вермахта.
Ну, вот по участникам понятно. А каким образом вырабатывался план по уничтожению? Есть какая-то информация? Или каким образом вообще вот этот вот порядок действий?
Вопрос очень сложный, потому что структура, вообще сама управление в принятии решений нацистскими верхами, она очень сложна и не до конца понятна, потому что она плохо задокументирована в том плане, что Гитлер редко выдавал вот такие приказы вот такого плана. В общем-то, сегодня принято, исследователи многие говорят об этом, что, в общем-то, идея близости к фюреру была в том, что люди могли угадывать, окружение могло угадывать направление мысли.
То есть,
вождя,
повел влево, значит,
да,
надо,
да,
делать вот
и
это.
Как бы подготавливать, реализовывать на словах и в документах, реализовывать его какие-то идеи. Поэтому никаких вот документов о том, что о тотальном уничтожении, есть высказывание Гитлера 30 января 1939 года. Было там празднование, эти 6 лет прихода нацистов к власти, и Гитлер сказал, что фразу о том, что сейчас вот идет вторая, евреи, высказалась опять, как всегда, про евреев, и сказал, что евреи сейчас могут как бы вызвать, спровоцировать Вторую мировую войну, если они ее спровоцируют, то они будут уничтожены. И, в общем-то, это единственное вот такое вот высказывание, которое как бы говорит вот о неком таком намерении, насколько тогда Гитлер, это один из наиболее вот таких важных вопросов, насколько тогда Гитлер реально говорил об уничтожении евреев, и насколько эта идея сложилась в рамках вот этого взаимодействия высшей бюрократии и бюрократии на местах, включая армейскую бюрократию, исходившую из подталкивающую или местную бюрократию, подталкивающую к принятию каких-то вот радикальных решений. Это вот вопрос споров. Сегодня, в общем-то, принято считать, что оба фактора, есть некая стратегическая идея, что от евреев надо избавляться, и о неком таком общем мире без евреев, да, который будет существовать. И есть разница между реализацией этого всего. Реализация, скорее всего, были какие-то изначальные вот такие вот идеи, а реализация уже, по-видимому, она появилась уже в рамках самой войны, которая подтолкнула войны брутальной, войны ужасно жестокой, войны с огромными людскими потерями со всех сторон, да, и воюющих армий, я имею в виду. И все это подталкивало к радикализации политики как таковой и радикализации политики в отношении евреев.
Это интересно, потому что, вот, например, в Советском Союзе, когда мы говорим про террор и говорим про репрессии, там как раз были конкретные цифры. Да? И в каждом регионе любили отправлять в Москву телеграммы с тем, что они хотят не 10 тысяч расстреливать, а 12 тысяч. То есть здесь все-таки такая, да, разница существует.
Это интересно. Здесь понятно, что тоже существует отчетность немецкой бюрократии. Вот Einsatzgruppe, они регулярно посылали свои отчеты, сколько они убили. Там не было у них планов на будущее, да, насколько я знаю, но они посылали свои отчеты, и каждый есть месячные отчеты и так далее, да. Я описываю. То есть отчеты вполне реальные. Приехали там, условно говоря, в Пушкине расстреляли такую-то группу евреев и коммунистов. Да, я не помню, если Пушкин не в отчетах Einsatzgruppe, да, или в каком-нибудь любом другом месте расстреляли такую-то группу евреев и коммунистов.
А реакция на эти какие-то отчеты обычно была или нет? Ну, там молодцы или стрелять надо больше? Зачем эта отчетность? Я понимаю, что каждая группа должна была показать, что они работали.
Как бюрократическая структура, кроме всего прочего.
Понятно.
Существует. Идея отчетности в бюрократической структуре, она, в общем-то, для Германии особенно была важна в рамках принятых бюрократических каких-то моделей, которые существовали в обществе. Не только они посылали, да, и остальные тоже, и полиция посылала. И одна из наших главных сегодняшних трудностей – это вот, что эти отчеты, они частичные. Да, частичные не только. Они не про всю деятельность посылали. Например, могла прийти представители подразделения Einsatzgruppe, понятно, что не вся, там несколько человек приезжало, да, организовывала местных полицейских и расстреливала. Это отдельная тема. Но, в принципе, они могли приехать убить 100 человек, например, где-нибудь в июле, да, а основное население было уничтожено в октябре. То есть это не было, очень редко происходило вот такое массовое тотальное уничтожение, там, пример Бабьего Яра, да, когда они приказали всем собраться, и все, кто пришли, 33 тысячи человек, да, были расстреляны. Понятно, что убили не все пришли, не все это самое, но, в принципе, было намерение вот тотально уничтожить. Как правило, чаще это происходило, они приезжали, отбирали какую-то группу. Вначале это была интеллигенция, это были либо партийные работники, евреи, не евреи. Да, когда говорилось о партийных работниках, чаще всего они собирали всех, потому что это особая группа с точки зрения нацистов.
Потому что могли точно так же, как и все евреи, имеется в виду интеллигенция, сопротивляться.
Сопротивляться, да. Вот. И поэтому убивали. А потом где-нибудь, это могло быть через 3 месяца, могло быть где-нибудь весной 42-го года, да, уже начаться новое. В принципе, и это важно, на территории Советского Союза к концу 41-го года было уничтожено по таким самым умеренным оценкам порядка 600 тысяч евреев.
Это фактически больше трети, чем тех от общего количества уничтоженных на территории Советского Союза.
На территории Советского Союза...
Мы говорим про 2 миллиона.
2 миллиона – это расселенные вообще на территории Советского Союза, вот все вместе, умерших. Сегодня оценки говорят о 2,5-2,6. 2 миллиона 500, 2 миллиона 600 тысяч человек. У нас это одна из наших главных проблем, которая существует, это вот оценки на территории Советского Союза. Это тоже советская специфика, потому что это оборотная сторона, мы не знаем, сколько успело эвакуироваться. У нас есть только отрывочные данные, сколько евреев было мобилизовано в Красную Армию и так далее. Подобное есть много составляющих, которые затрудняют все эти оценки. Но то, что сегодня пытаются оценить, сделаны попытки, говорит вот о таком довольно большом количестве именно в границах 41-го года.
Вот скажите мне, пожалуйста, а вот я понимаю, что людей собирали где-то на площади или где-то их расстреливали. А что происходило с их личным имуществом? Ведь они же не приносили с собой все вещи.
Да. Смотрите, это хороший вопрос. Общий процесс уничтожения, чтобы я попытаюсь быстренько очертить. Есть несколько моделей уничтожения на территории Советского Союза. Есть модель, когда евреи предварительно концентрируют, отделяют от остального населения, то есть создают гетто. Это напоминающая польскую модель. Да, это достаточно широко представлено, но далеко не повсеместно. Опять же, говорит о том, что решение не было единого какого-то центрального решения, потому что идея создания гетто в том или ином месте совершенно непонятна. Есть места, в которых создано гетто, типа Минского, самое большое на территории Советского Союза, в границах 1939 года. И есть места довольно большие, Киев тот же, да, где никакого гетто никогда не было, просто расстреляли и все. И это происходит по всем территориям немецкой оккупации.
Да, кстати, это интересный вопрос, почему...
Это зона военных, где командование было военным, либо это зона, где было передано в гражданской администрации нацистской, да, и там были идеи, где-то создавались, где-то не создавались. Это один способ. Да? Сначала евреев концентрируют, организуют еврейскую жизнь вот таким вот способом. Причем в Советском Союзе очень часто, вообще это тоже одна из особенностей Советского Союза, что существование, само убийство происходило довольно быстро. Да? Мы говорили уже о том, что от 600 тысяч до высокой оценки, до миллиона человек было уничтожено уже в 41-м году. Да? Потом происходит некий перерыв, наступила зима, чисто технически, да, а потом убийство евреев уже в рамках окончательного решения еврейского вопроса, одновременно с тем, что происходило в Польше с весны года, это уже тотальное уничтожение. Вот можно сказать, предположим, убийство до января, до конца года, это массовые просто убийства, а здесь просто используют другой термин тотальное. Происходило это таким вот образом, да, либо второй способ, собирают всех евреев, местные полицейские активно участвовали в этом, собирают евреев, отвозят на место расстрела, сопровождают их.
Конечно, никто не знает о том, что их будут расстреливать, но догадываются.
Часто немцы придумывали всякие поводы, что евреев отправят в Палестину, евреев отправят в другой город и так далее. И только когда они поворачивали к месту расстрела, они понимали, что происходит. На более поздних стадиях, когда 42-й год уже, когда информация о том, что убивают евреев, знали, широко ходила, там люди понимали больше. А в 41-м году человеку свойственно верить в какой-то благополучный исход, и далеко не все сознавали о том, что происходит. Касаясь вашего вопроса о имуществе, здесь есть несколько вопросов, которые существуют. Одно из них – это часть имущества, когда обменивалось между еврейским и нееврейским населением. Часто это был неравноценный обмен.
Но это
кусок хлеба на золотое кольцо, условно говоря. Да, эта часть имущества оказалась у населения в такой способе. После того, как население убивали, как правило, вещи евреев. Евреям велели довольно часто взять с собой самое необходимое, включая драгоценности, деньги, документы. В том же Киеве была такая история. Да, потом это все они складывали, и потом их чаще всего раздевали и убивали. Да, оставляли свою одежду, убивали. лучшую одежду разбирали немцы, все остальное они либо разбирали полицейские, либо сдавали в местные органы самоуправления, и эти имущества распродавалось населению.
И таким образом они получали деньги.
Да. И дома они занимали тоже, соответственно, как бы власти пытались как-то регулировать эту ситуацию, но, тем не менее, дома они, местное население занималось, и это, в общем-то, серьезная проблема, и она, например, существовала в 1944 году, когда начали возвращаться из эвакуации евреи, да, или из Красной Армии, их дома заняты, их имущество, их семьи находятся у других людей, создавала как бы дополнительный тему конфликтов.
Ну что же, спасибо. Я напомню, что у нас в программе «Цена Победы» директор Центра изучения истории советских евреев года Холокоста Аркадий Зельцер. И сразу же после московских новостей мы продолжим разговор. Я думаю, что один из вопросов, который я вам вот точно должен задать, это о карте расстрелов, которую сделал ваш центр, карте расстрелов на территории Советского Союза. Об этом сразу же после московских новостей.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Ну что же, возвращаемся. Это программа «Цена Победы». Аркадий Зельцер, директор Центра изучения истории советских евреев года Холокоста Международного института исследований Холокоста у нас в студии. Валерий Нечай, напомню, меня зовут. И мы прервались на том, что начали говорить как раз о карте расстрелов, которую изготовят и над которой работает институт исследования ваш.
Один из проектов, который мы занимаемся о Холокосте евреев на территории Советского Союза, это создание такой виртуальной энциклопедии карты расстрелов, то есть описать все события, связанные с убийством евреев на территории Советского Союза. Точнее, я бы уточнил, массовых убийств евреев, потому что невозможно найти информацию о каждом конкретном еврее и убитом в годы Холокоста. И идея была описать досконально эти вот места, используя доступные на сегодняшний день документы различного вида, и создать вот такой вот сайт на английском языке, в котором будет рассказано об вот этих вот событиях. Сайт построен три таких главных уровня. Первый рассказывает об еврейской общине с момента ее возникновения, очень краткий обзор, и подробная канва, что происходило в годы войны. Да. Вторая часть, места расстрелов, рассказывает непосредственно об расстрелах, которые происходили. И эта часть подтверждена документами. Мы публикуем часть из этих документов, которых рассказывают, и создаем некий энциклопедический текст, который рассказывает о самом событии, и этот, как бы, оно основано вот на документах, которые мы представляем, и человек, который может заинтересован, может прочитать это все. Это документы Советской чрезвычайной комиссии, это другие советские документы, это документы немецкие отчеты тех же Einsatzgruppe, это свидетельства переживших катастрофу, Холокост, это свидетельства людей, видевших Холокост, то есть местного населения, это современные какие-то свидетельства, люди вспоминают о том, что было, указывают места расстрелов и так далее. И последняя часть нашего сайта рассказывает как раз о том, как происходила мемориализация этих событий, о деятельности советских евреев в послевоенные годы на всем протяжении советской власти, существования до 89-91 года, и о том, как мемориализация продолжается сегодня в различных местах страны, какие памятники ставятся и так далее.
Ну вот я зашел на этот сайт, да, Untold Stories, нерассказанная история, да, и здесь первое, что увидел, это вот территория Пушкина. Да, в Ленинградской области, и здесь есть как раз информация о том, сколько евреев было зарегистрировано, и оценка, сколько могло быть убито. То есть в Петербурге, Петербургская территория, то есть северо-запад России, нынешняя Россия это затронула.
Да, это самая северная часть, насколько мы знаем, наверное, были еще, но на сегодняшний день это самая северная часть на территории Советского Союза, где происходили расстрелы.
Но здесь говорится как раз о том, что большая часть расстрелов еще происходила в Екатерининском и Бабловском парках.
Да, это на тот момент, когда мы создавали, там не совсем точно известно, потому что одна из наших главных проблем, с которой мы сталкиваемся, обсуждающиеся в рамках этого проекта, это противоречивость источников. Источники указывают совершенно разные вещи.
Иногда... А какого типа источники, кстати? Это что
это? Это чаще всего, мы с нашей точки зрения, наиболее интересны для нас это источники времен войны, которые остаются в первую очередь, это акты ЧГК, это материалы, собранные другими какими-то советскими ведомствами. Иногда это какие-то отдельные к нам попавшие донесения советских разведчиков, которые были на оккупированной территории, возвращались, писали какие-то отчеты. Иногда это материалы, немецкие документы, отчеты НСДАП, отчеты процессов. Иногда отдельные у нас есть какие-то процессы над нацистскими преступниками на территории Советского Союза. Мы их используем. Мы используем немецкие документы, которые процессы, которые происходили в Западной Германии. Мы используем воспоминания людей, которые пишут. Мы понимаем всю проблематику этого источника, коллективная память, наложение более поздней информации, возраст людей и так далее.
Всю
проблематику. Мы пытаемся сопоставить все эти источники, чтобы понять, что в реальности происходило. В тех случаях, когда у нас не получается это сделать, мы стараемся честно это указывать, что есть противоречивые, есть различные даты расстрелов, есть различные оценки количество убитых. Иногда даже есть отдельные, непонятно, где это происходило. Но как бы мы стараемся дать максимально возможной информации для того, чтобы человек, который интересуется, он мог получить выверенную информацию, известную нам на сегодняшний день. Появятся новые источники, вне сомнения, будет сайт обновляется, и это преимущество интернет-проектов, когда можно все время добавлять информацию. На сегодняшний день у нас находится 950 мест расстрелов.
И вот как раз одно из них, точнее даже не одно, а сразу несколько, это вот как раз Пушкин, о котором мы говорили, и здесь довольно подробная информация. Я думаю, что на самом деле это вообще интересно знать об этом, потому что, если честно, вот для меня это что-то новое.
Да, это идея, в общем-то, идея этого проекта была вот создание вот такой вот базы данных для этого, на основании чего можно потом делать какой-то анализ, это удобно для использования, это возможность для каких-то справок, и для широкой аудитории, конечно, это важно с точки зрения того, что они могут найти, если у них родственники погибли или знакомые какие-то погибли в этом месте, они могут найти какую-то информацию о том, что происходило. И, как я уже говорил, вот Пушкин – это вот пример этого. Значительное внимание мы уделяем вопросам мемориализации деятельности советских евреев. И Пушкин в этом отношении является таким примечательным особым местом, потому что такое вот осознанное изучение, пусть неформальное изучение Холокоста на территории Советского Союза началось именно в Ленинграде, в кругах, близких к отказным кругам. Каких-то люди организовали группу исследования катастрофы, как они это называли, и их целью было опрос. Они собирали интервью людей, они ездили на места расстрелов, они приходили вместе с евреями, приезжали туда, когда собирались евреи, на день, когда они отмечали День памяти. В каждом месте был, естественно, свой День памяти, да, на еврейской традиции это называется Йорцайт, то есть, как бы, годовщина смерти. Они приезжали туда, они приезжали вместе с ними. И у них постепенно сформировалась вот сама идея того, что собирание материалов о Холокосте именно в Советском Союзе, это является принципиально важным, потому что она менее всего изучена, и они уделяли свое довольно много времени этому вопросу. Это были из них, по-моему, ни один человек не был историком. Это такая специфика советская. Вот, это Даниил Романовский, это Александр Френкель и Леонид Колтон, которые сегодня живут в Петербурге, это Геннадий Фарбер, это Михаил Рывкин, сегодня профессор в Тель-Авивском университете. И они ездили, они собирались вместе, они обсуждали эти проблемы, и они ездили, чаще всего они ездили в каждое из своих мест, в которых они какие-то были связи, иногда совмещали, и у них была вот такая вот идея, причем у них возникла идея, идея не только, что есть особая важность у самой истории Холокоста. У них возникла идея, что есть особая важность собрать информацию о деятельности евреев по мемориализации Холокоста, что это совершенно качественно другая, какое-то другое решение, чтобы прийти к нему, это надо было понять, находясь в рамках Советского Союза, а речь идет о 86-87 год, это еще совершенно непонятно, что происходит информации.
Хотя бы перестройка началась, но тем не менее.
Времена еще были достаточно суровые, да, в это время. И у них возникла вот сама вот эта идея собирания информации об этих памятниках. Более того, они организовали выставку фотографий. Сначала она была в одном из частных домов. Они организовали, куда приходили евреи, могли это все видеть. Потом они организовали такую выставку, если я не изменяю памяти, в одном из домов культуры. Там был еврейский спектакль, и они к нему приехали, и они приурочили дамский портной, и они приурочили к нему эту выставку. Да? Они создали, по сути, сформировали саму идею важности собирания сведений и увековечения. Они писали статьи в еврейской прессе, которая стала появляться в те годы, призывая население собирать информацию о Холокосте и заниматься увековечением памяти. Причем они это видели в рамках советского дискурса тогда, да, они это рассматривали с точки зрения восстановления некой несправедливости, потому что советская официальная точка зрения, сформировавшаяся уже в годы войны и существовавшая на всем протяжении послевоенного времени, была, что нацисты вели войну против социалистического государства Советского Союза, и, в общем-то, политика, жесткая политика нацистов была равной в отношении всех народов. Да? То есть советские власти не готовы были рассматривать евреев как Холокост, да, как массовые убийства, как некую специальную программу нацистов, то, что сегодня принято считать Холокостом. Да? Они писали, и довольно немало на самом деле, писали об убийстве евреев, но чаще всего они писали об этом в таком вот контексте, одновременно упоминая другие народы. Да, это было общее правило такое, и есть можно проследить, например, как на примере того же Бабьего Яра меняется советская интерпретация событий, связанных с Холокостом.
Каким образом?
В ноябре 41 года, 18 ноября, если я не ошибаюсь, была опубликована в «Правде известия» было сообщение о том, что с ссылкой на западные источники о том, что в Бабьем Яре убито 52 тысячи евреев. В тот же день, или на следующий, 52 тысячи они говорили, да. В тот же день это, или на следующий день оно было передано по радио. То есть это была доступная информация. 7 января 42 года, известная нота Молотова к послам стран-союзников, где он говорил об убийстве. Он говорит, что в Бабьем Яре убито 52 тысячи русских, украинцев, евреев и так далее.
Да?
Потом дальше, через абзацем ниже, он подробно рассказывает, что произошло с еврейским населением, но мы видим уже вот какие-то вот такие вот выстраивания вот этой вот советской концепции равного страдания, да, всех. И в 44 году, когда публиковал, в 43 году они собирались публиковать, начала идея публикации материалов о Бабьем Яре чрезвычайной государственной комиссии об Бабьем Яре, и это заняло некую процедуру, и в конечном итоге, причем в это было замешаны высокопоставленные советские функционеры, Хрущев, Молотов и так далее, то есть самый высший уровень советских управленцев, и было решено в документах официально опубликованных Бабьем Яре, слово «еврей» не упоминается вообще.
То есть это вот эта группа, то есть можно уже понять, кто непосредственно принимал это решение.
Да, в данном случае это была статья, опубликована, не помню автора, к сожалению, и где подробно разобран вот этот вот пример вот 44-го года о том, как решалась эта проблема в отношении Бабьего Яра. Это была общая политика, да, и она существовала все послевоенные годы.
Но при этом вот мы говорили о том, что не так уж и мало памятников было установлено, даже в советское время.
Да, несмотря на это все, да, инициативы
Ефремова. Там 700, по-моему, да,
памятников? Да, 700, ну, по нашим оценкам на сегодняшний день. 700 памятников – это довольно много. Несмотря на все существовавшие условия, несмотря на это, существовали еврейские инициативы, начиная уже с военных лет, уже с 44-го, сразу после освобождения, люди, приезжавшие из эвакуации, люди, приходившие из армии чуть попозже, да, либо раненые в годы войны, которых демобилизовали, они начинают заниматься проблемами мемориализации. Известно такое письмо Давида Драгунского, дважды Герой Советского Союза, да, который написал Михоэлсу письмо сразу в эти как раз время о том, что необходимо организовать вот увековечение памяти евреев в рамках всей страны. Судя по всему, эта идея была близка руководству еврейского антифашистского комитета, организации, созданной в Советском Союзе в 1942 году для чисто пропагандистских целей проведения пропаганды на Запад, но выполнявший в реальности гораздо более широкие функции, чем им власти отводили этой организации, когда ее создавали. Но тогда они поддерживали, но это не реализовано не было. Поэтому еврейская мемориализация всегда шла снизу. И несмотря на вот сопротивление местных властей и в каких-то случаях, оно не было, они, памятники были установлены. В принципе, можно сегодня сказать, вот рассматривая ретроспективу всего времени, да, что вот эта вот установка памятников значительно не было единой политики.
Ты все-таки так, да?
Не было единой политики, не было запрета тотального уничтожения памятника на месте расстрела.
То есть, видимо, я правильно понимаю, что там, где могли договориться,
да,
там
да,
это стояло?
Да. Там, где умели разговаривать с властями, там, где были достаточно инициативны, там, где не получалось один раз там, в 46-м году, пробовали сделать это в 68-м или 66-м, да, и так далее. И это как бы во многих местах евреям, несмотря на вот негативное отношение, общую атмосферу, да, существовавшую негативное в отношении специфической памяти евреев в Советском Союзе, и во многих местах евреям это удалось сделать еще в советские годы.
А если говорить вот о том, насколько хорошо знают о Холокосте на территории бывшего Советского Союза, насколько хорошо об этом знают на Западе, к примеру?
Знаете, и ситуация была такая, что, например, в начале 90-х годов тема Холокоста на территории Советского Союза находилась на периферии. Сегодня за эти 20-25 лет произошел, в общем-то, достаточно серьезный прорыв, написано довольно много. Уже довольно много написано на эту тему, и как бы Холокост на территории Советского Союза, он встроен в общую историю Холокоста на территории Европы, он встроен в историю войны как таковой именно на территории Холокоста Советского Союза. Есть специализированные исследования, есть исследования, которые занимаются памятью о Холокосте, о том, как реализовано в советских фильмах, как реализовано в советских фотографиях и так далее. И подобное. То есть сегодня это уже за эти годы это стало вполне такой вот вполне уважаемой темой, которой занимаются многие серьезные исследователи, и вот эта ситуация, когда мало знали о Холокосте в Советском Союзе, среди исследователей этого не существует. Среди общественного мнения, да, конечно, широкой аудитории, конечно, знают про Аушвиц, да, лагеря уничтожения, и намного меньше знают о расстрелах, которые происходили на территории Советского Союза.
А вот почему, да, с чем это все-таки связано? Это недостаточная просто работа по, ну, простите мне это слово, пропаганде, или с чем это, как это можно объяснить, да? Потому что про Анну Франк действительно знают очень многие. Про, да, как вы правы, и про Дахау, про Аушвиц, и про Треблинку знают тоже многие, но...
А отчасти, я думаю, это какой-то, отчасти это, наверное, есть отголосок холодной войны. Да, и
то есть лучше было не говорить, да, не хотели.
Нет, просто была оторванность от того, что происходило в Советском Союзе. Было некое противостояние Советского Союза, что влияло на все. Да, когда любые информации, приступавшие из Советского Союза, рассматривалась как пропаганда. Так, например, было, когда советские войска пришли в Майданок, первый лагерь освобожденный, были публикации, потом пришли в Аушвиц, то западная пресса отнеслась это с большим скепсисом и не готовы были поверить в это. Да, считали это советской пропагандой. И только когда они пришли в Дахау, в Биркенау, то есть на территорию, куда пришли войска союзников, да, только тогда она стала, они приняли это все. Да. Там тоже на Западе тоже происходило это не принятие. Сегодня принято уже как бы нормально, да, но не только сегодня, с 60-х годов.
Но подход с точки к тому, что там пропаганда и здесь пропаганда, он, я так понимаю, до сих пор сохраняется.
Да, вот, например, Джереми Хиг в своей книге про Холокост в кино, он указывает, что тот факт, что на Нюрнбергском процессе был представлен не советский фильм, а был представлен американский фильм, да, он тоже сместил, потому что в советских фильмах он был собран из тех пропагандистских фильмов, которые создавались на протяжении всего вот времени войны, да, ну, в основном, ну, про лагеря в 1945-м, да. Немецкий, американский фильм был создан уже сам под самый лет. И то, что они приняли, он считает, американскую версию фильма, оно способствовало тому, что тема лагерей, а не убийство пулями, да, стала более центральной для... Да. Кроме того, существует еще одна проблема. Да. Советский Союз был закрытой страной, и все советские евреи, которые пережили Холокост, они жили в Советском Союзе в отрыве от всего мира. И их свидетельства никто не слышал. Многие выходцы из Польши эмигрировали, приехали в Израиль, в Америку, из западных стран выжившие то же самое, и они рассказывали, они создавали вот этот вот нарратив Холокоста, тот, который был связан с их общинами.
То есть, вырвавшись на свободу, смогли заговорить.
Понятно. Они говорили об этом.
Я не могу не задать еще один вопрос, вот у нас остается 3 минуты, но тем не менее, все время, пока мы говорили про тему Холокоста на территории Советского Союза, я хотел вам задать вопрос о том, а были ли те люди, которые ценой, может быть, своей жизни или ценой жизни своих близких родственников все-таки не евреи, но тем не менее укрывали евреев?
Да. Конечно, были. Есть такая, в Ятвашеме существует такое понятие, такой статус «праведник народов мира», который присваивается людям, которые как бы доказаны о том, что они во время войны спасали евреев. Да, и он дается сегодня, я не помню точно цифры, по всей Европе порядка 20 тысяч человек, даже больше, признан данный этот статус праведников народа. Конечно, были. Конечно, мы понимаем, что в советских условиях спасение евреев, вообще оказание помощи евреям, это требовало определенного героизма. И люди, которые этим занимались, вызывают полное восхищение. Мне по сегодняшний день трудно представить, да, что женщину, у которой 4 своих детей, прячет еще еврейского ребенка, понимая, что если его найдут, их всех расстреляют. И примеров таких множество, когда расстреливали. Да, это люди особого свойства, да, особо трудно определить. Причем они люди различных национальностей, различных взглядов, да. Среди них есть те, кто, чьи родители пострадали в репрессиях. Казалось бы, они должны быть ожесточены и против власти евреев, которые многие, и немецкая пропаганда говорила об этом, да, и так далее. Тем не менее, они помогали. Да, это удивительные люди, которые, но, к сожалению, их было меньшинство.
Ну, это понятно, да, это точно. Судя по тем цифрам, которые мы сегодня называли, в том числе, если вспомнить, правильно я понимаю, что еще раз я просто назову, потому что мне кажется, это важным. 2,5 или 2,6 миллиона человек были уничтожены на территории Советского Союза. И насколько эта цифра, с вашей точки зрения, соответствует действительности? Могло быть больше или нет?
Знаете, все, что связано со статистикой в годы Второй мировой войны, в целом это одна большая серьезная проблема. Я имею в виду на территории Советского Союза. На Западе, там, в Бельгии знают, да, или там, в Голландии знают до последнего человека. Да? На территории Восточной Европы в целом проблема неразрешима. У нас мы не знаем, у нас нет возможности для более точных оценок каких-то. Мы не можем собрать эту информацию на основании источников. Источники, они противоречивы, которые существуют. Поэтому это то, что существует на сегодняшних оценках. Мы понимаем, что в 1941-1942 году часть евреев, которые, во-первых, около 30% советского населения в результате тех процессов, которые происходили в межвоенные годы, уже жило вне тех евреев, вне тех территориях, куда пришли нацисты, да, часть из них эвакуировалась, часть пришлось эвакуироваться дважды, да, и так далее, но значительная часть эвакуировалась. Это вот та часть населения. Мы понимаем, что чем более восточнее было, находился, жил человек, тем больше шансов у него было бежать от нацистов. Понятно, что большее количество на аннексированных территориях было уничтожено евреев, потому что буквально в течение недели все было занято. В Минске были через неделю.
Да.
И понятно, что чем более восточнее, было больше шансов у людей уцелеть, но в целом наши оценки очень приблизительны.
Ну что же, спасибо. В этот раз в гостях у программы «Цена победы» был директор Центра изучения истории советских евреев в годы Холокоста Международного института исследований Холокоста Яд Вашем и Иерусалима Аркадий Зельцер. Спасибо.
Спасибо вам.
Чай. Спасибо.
Программа «Цена победы».